Итак, наша тема сегодня – как связать, да, соединить вещи, казалось бы, противоречивые, несопоставимые, свое развитие внутреннее, духовное и лидерство, какую-то внешнюю деятельность. И также был затронут вопрос об иерархии бизнеса, вообще существует иерархия. Мы начнем с того, что современный мир, он характерен отчуждением. Это целый процесс исторический, потому что когда-то все было в единстве, мы опираемся на ведические произведения, это описывается, то есть было некое единство знаний, единство целей, были династии, единые семьи, как бы человеческое общество признавалось единой семьей, то есть мы это изучаем в очень древних посланиях, как люди относились к миру, к жизни, к себе, к окружающим. И считается, что человек может познать себя через взаимоотношения с другими многогранным образом. Но если идет процесс отчуждения, то человек не может познать себя, остается одиноким, теряет глубину чувств, теряет счастье. И вот это единство называется йогой на санскрите. Йога буквально означает связь, но мы сегодня имеем другое понимание йоги – это некие такие свод упражнений, правил, где человек может развить свои физические способности, органы какие-то поправить свои или откорректировать фигуру. То есть мы слышим также о каких-то чудесах йоги иногда, но в основном мы пользуемся как гимнастикой. Но это не йога. Йога означает связь. Связь с полным целым начинается с этого. И, например, семья – это тоже йога. Должно быть единство, связь должна быть, йога. И древние мудрецы выделяют три причины такой связи, такого союза, единства, целостности. И первое – это успех совместный. То есть мы вместе, потому что мы так успешны. Мы достигаем успеха, нас связывает успех. Связь есть, йога. Второе – то, что это приносит удовлетворение общению друг с другом, счастье приносит. Нам нравится общаться друг с другом, мы уважаем, любим друг друга. Другая причина – крепкой связи. И третья причина – это постоянство. То есть постоянство, удовлетворение и успех – это йога, это связь, это семья. И мы входим в какой-то коллектив или создаем какие-то предприятия, это тоже должна быть йога, единая какая-то система. И, конечно, в этом единстве есть иерархия, разнообразие. Вообще, эта философия, о которой мы сегодня говорим, называется «Ачинтья Пхеда Таттва». Это самая непостижимая философия из всех, которые существуют. «Ачинтья» означает, что она непостижима, но она очевидна. «Пхеда Абхеда» – что означает? Одновременно единство и разнообразие. Это одновременно непостижимо, как происходит. Повсюду мы видим это проявление этого факта. Мы с вами люди, это нечто единое, но мы все разные одновременно с этим. И куда бы мы ни посмотрели, мир тоже един, конечно же, как это одна система, одна организация вселенская, скажем, или земная. Это все один мир, одно измерение. Но в нем есть разнообразие этих измерений. Внутри бесконечное множество существ, разнообразных видов жизни, событий и прочее, прочее. Но, тем не менее, это единство. И вот наша задача с вами сбалансировать, как, чтобы наше личное развитие не вызывало дисгармонии в полном целом, не переносило беспокойств, а углубляло счастье, богатство, красоту, знание, могущество – и отречение от всего, что мы достигаем. Обязательно отречение должно быть. Потому что привязанность к плодам своего труда – это и есть карма бандана, то есть цепь, опутывающую душу, говорится, жадностью, вот эти привязанности «я» и «моё». И отсюда возникает отчуждение, сепаратизм. Это «моё», граница, это моя собственность. Гав! Собака тоже так себя ведет. Моя граница, куда пошел? Она лает. То есть это все живые существа ниже человека ведут себя именно таким образом. И я посмотрел в словаре понятие лидерства. Интересный момент. Сейчас поделюсь с вами. Я передам своими словами, можете потом проверить, насколько точно сейчас изложу ту мысль. Лидер наблюдается как в сфере животного мира, так же в сфере человеческой организации. Так говорится. Сравнивается, аналогия проводится, что это идентичное понятие и там, и у животных, которые живут стаями, как-то организованно, и у людей тоже, потому что лидер – это тот, кто имеет больший доступ к ресурсам общества всего. Понимаете, какое определение? Из животного мира это. То есть мы учимся фактически у животного мира сейчас. То есть вот волк, вожак стаи. Ему предоставляется право первому выбирать то, что ему нужно, то, что он хочет. И второе его право – отстаивать свою позицию любой ценой. Защищать свою позицию, защищать свою власть. И у людей, говорится, лидерство сопровождается такими же вот критериями. То есть, смотрите, наша школа откуда исходит сейчас, современного мира. Такие определения лидерства. То есть у лидера есть свои какие-то интересы. Прежде всего, он их удовлетворяет за счет ресурса. Общество для него – это ресурс. Подчиненный – это ресурс. То есть фактически здесь, в этом случае, лидер выступает в роли эксплуататора. Все, что мы видим в этом мире – нестабильность, возмущение, какие-то бунты, перевороты, перестройки, революции, войны – это все результат эксплуатации человека человеком. Не вдаваясь в детали политики, экономики, этих отношений сложных очень, сложных, запутанных имеется, не сложные, а истина проста, есть просто элемент эксплуатации. И мы хотим сказать, что никто не имеет права, ни один человек, доминировать над другим человеком, кем бы он ни был. Это право не дается в ведической культуре никому, ни царю, ни министру, ни премьер-министру, ни обычному рабочему или бизнесмену. Это преступно. Ни один человек не имеет права доминировать ни над другим живым существом. То есть единство жизни, прежде всего, нужно понять. Это очень важный момент для деятельности. Я понимаю, что сейчас философские рассуждения, они совсем практичны, но мы это обсудим позже практично, на вопросах. Конечно же, это все применимо на практике, так или иначе. Как однажды один великий мудрец, ну, собственно говоря, Вьясадева, этот автор ведических произведений, он записал все веды когда-то, многие тысячи, несколько тысяч лет назад, 5000 лет назад, с небольшим возрастом вед, так говорят историки и сами веды. Он записывал все это. Записал в пору своей духовной зрелости. Что такое духовная зрелость? Когда вы видите единство всех живых существ, вы зрелый человек духовный. Все. Вы никому не причините вреда, и вы понимаете, любое живое существо осознаете. То есть это особый вид взаимоотношений. Вьясадева достиг зрелости. Он достиг духовного просветления и радости. Он не был подвержен ни жадности, ни вожделению, ни гневу. И он не скорбел о прошлом и ничего не желал будущего. Он уравновесился, он записал веды в этом настроении, в таком состоянии. Я просто хочу подчеркнуть, какая это личность потрясающая. Согласно ведам, это очень великая личность. Авторитет Вьясадевы незыблем в ведах. Но в то время случилась братоубийственная война на Курукшетре. Мы слышали о Махабхарате, есть даже такой фильм, сериал об этих событиях. Последние диски очень подробные, интересные. Там тоже вся эта мудрость дается, конечно же, раскрывается в тех отношениях. И Вьясадева, как миротворец, как духовный человек, он не хотел этой войны. И он сам пошел туда, будучи как бы праотцом этих людей, чтобы остановить бойню. Он явился на поле битвы Курукшетры. И что он там увидел? Великие личности того времени, самые великие личности того времени, вся иерархия. Насмерть убивают друг друга. Не хотят останавливаться. Сражаются в полную силу. Кровь льется рекой. Ежедневно там сотни тысяч людей погибало. То есть использовались какие-то виды оружия другие. Там, то есть в прошлом они владели ситхами. И Вьясадева призвал к миру. Остановитесь, вы же братья, вы же одна семья, он сказал. Но он видел это единство, разнообразие. Но настолько там пылала ненависть, все это прошлое, никто не мог забыть эти обиды. Никто не услышал Вьясадеву. Непрактичный он человек, видите, оказался. Философ просто. Сказал хорошую вещь, никто не услышал. Почему гнев затмевает рассудок? Страх, зависть, жадность, обиды накоплены. Это политика, знаете, она живет в наших умах. Мы не участвовали с вами в годы революции, но мы читали книги, мы это впитали все тоже, знаете. Мы читали про Америку, про Россию, мы читали про Европу. Мы это все впитали, хотя там не участвовали. И мы говорим, мы делали в прошлом. Мы этого не делали в прошлом. Мы люди современные, мы впитали эту политику, это настроение. Поэтому не можем жить в мире, изучая все эти странные науки, противоречивые. Кто друг, кто враг, там все описано, все расставляется для нас с вами. Вьясадева призвал к миру, никто не услышал, и сильно расстроенный, опечаленный, вообще не свойственно Вьясадеве было печалиться и скорбеть, о чем бы то ни было. Но поскольку там присутствовали такие личности, как Бхишма, патриарх, он расстроился. Он видел будущее. Если такие люди погибнут сейчас, то все традиции духовные обесценятся. Что же останется? Что же останется, если разрушится самый цвет человеческих ценностей? Тогда знание духовное уйдет. Уважение уйдет к людям, к старшим, к знанию, к Богу, к родине. А это означает, что женщины станут легко доступными, думал Вьясадева. А когда женщина легко доступна, рождается потомство нежеланное, не такое, как мы хотим. И весь мир покатится в ад. С этими мыслями он шел оттуда, с тяжелыми. И тут он увидел, какой-то паучок перебегает ему дорогу. Очень спешит, знаете, он так спешит, что аж спотыкается и падает, и переворачивается, и снова бежит, бежит. Вьясадева с усмешкой спросил, куда так спешишь? В чем твое беспокойство? Вот у меня беспокойство, но у тебя-то в чем беспокойство? У тебя-то в чем проблема вообще у паука? Ну, Вьясадева, он же знает язык всех живых существ, я же сказал об этом. Он же достиг совершенства. Он обратился к пауку, а паук остановился и сказал, разве ты не знаешь, сейчас здесь пронесется боевая колесница Арджуны, и тут камни на камне не останется. Я спасаю свою жизнь. Я спасаюсь просто. Вьясадева рассмеялся, боже мой, если ты погибнешь, никто даже и не заметит этого, никто не всплакнет. Какая проблема? Паук. Но этот паук очень удивился, услышав от Вьясадевы такие слова. Он сказал, ах, ты гордый, надменный мудрец. Да будет тебе известно, что у меня такие же чувства, как у тебя есть. Есть свой разум, и своя жизнь, смысл, и семья есть тоже своя. Ты забыл, что все живые существа равны. Он пристыдил его. И Вьясадева просил прощения этого паука. Сказал, ты мне напомнил. Видите, как легко можно попасть под влияние противоречий. Мудрость означает покой. Если ум беспокоен, мы не знаем, что такое мудрость. Мы знаем, что такое борьба. Мы знаем, что такое политика. Мы знаем, что такое ненасытные желания. Это современный мир, нам все это прекрасно знакомо, но как нам успокоиться? Практично ли это вообще, о чем мы говорим? Не обеспокоимся мы ли еще больше? Как успокоиться? Ведь у тебя к врачу, он говорит, вам нельзя нервничать. А как не нервничать? Вы здесь? О чем вы говорите? Я не понимаю, как это не нервничать? Я что? Я же не бревно безжизненное. Естественно, я буду нервничать, переживать. Посмотрите, что дочь творит, что муж творит, что на работе, что в стране творится. Я как только послушаю, у меня столько всего, а вы говорите, не нервничайте. Это жизнь такая вообще. Вот врачи какие. Есть у вас лекарства от нервов? Есть. Сейчас столько лекарств от нервов, знаете, просто пить каждый день нужно. С утра сразу принимать нужно лекарства от нервов. А что эти лекарства делают? Притупляют разум человека. И кажется, что все гораздо лучше. Вот когда человек пьяный, допустим, принимает наркотик или лекарство, кажется, что лучше все, спокойнее же, правильно? Нет, он тупее стал просто. Вот такой выход сейчас мы находим, потому что нам некогда, чтобы успокоиться, нужно время, значит, нужно сесть, расслабиться. Только на расслабление уйдет 2 часа. На хорошее расслабление. Вы не знали об этом? Ни один из вас здесь не расслаблен. Боже мой, что с вами творится? Какое несчастье. Расслабьтесь, сядьте нормально, удобно. Никто на вас не смотрит, не оценивает. Никому вы не нужны, расслабьтесь, тут никого нет. Никто ничего от вас не хочет, нет. Вчера ничего не было, и завтра ничего не будет, просто вот расслабьтесь, сидите. Хорошо же все, ну, люстра горит, зал хороший, спокойный. Уберите все эти мысли, что было вчера, что будет потом, планы, что извлечь из этой лекции, может быть, как победить врага, как быть с друзьями, чем душа успокоится, да? Мы сейчас погадаем вам всем по руке и скажем, чем сердце успокоится. Обычно мы думаем, что какие-то события должны произойти, чтобы я успокоился. Ну, чтобы меня любили, наконец, чтобы был уверен, да? Не обманывали никогда. Вот. Дали мне такие гарантии, а? Написали бы здесь все, вот окружающие меня, что никогда не обманут, буду всегда любить, исполнять все мои желания и прочее, прочее, прочее. Вот все, что я хочу. Я был спокоен. Но таких гарантий нет. Почему? Йога нужна для этого. Искусство взаимоотношений. Мы сегодня говорили о том, что деньги и счастье могут уйти, уходить от нас. Деньги, понятно, уходят, потому что мы должны их тратить. Мы их зарабатываем, но они должны уходить. Естественно, счастье тоже приходит, уходит, приходит, уходит, чередуется, непонятно. В каком виде оно уйдет, в каком виде придет, жизнь непредсказуема. Мы не видим, чтобы счастье и деньги за мной ходили, не так ли? Вот куда я, туда и они тоже. Мы не видим такого. Нет, вот нам нужно развернуться и гоняться за счастьем и за деньгами. Работать, 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 работать. Бегом, бегом. И отрывать что-то там, знаете. Вот. Погоня за деньгами. Погоня за счастьем. Как этот безумный, безумный, безумный мир. Помните, когда-то в советские времена вышел такой фильм американский. Абсолютно сумасшедший по тем временам. Сейчас абсолютно спокойный, умиротворенный, нормальный фильм. Но по тем временам совершенно сумасшедший. Там искали клад, вот люди это безумие показывали, как люди еще тут бегут за деньгами, как они их потом будут делить, как они конкурируют. Мы думали, о, какой несчастный, сумасшедший западный мир, капиталистический. Мы думали, мы уже никогда к этому не вернемся. Мы же советские люди. Коммунисты. Нам деньги не нужны. Правда, в то время деньги были не нужны никому. Как-то вот достигли такого. Я не говорю, что нужно вернуться в советские времена или что-то еще. Речь не об этом, конечно же, идет. Один какой-то известный человек недавно сказал такую фразу. Он сказал, что... Я не помню даже его фамилии, не знаю, кто он. Я слышал это из авторитетного источника. Он сказал, чтобы заниматься бизнесом, нужно отвернуть Бога. Почему? Потому что это конкуренция, это борьба, это война. Там нет какой-то справедливости или чести, там уж кто кого, кто как. В мире денег больших. Война. Бог там не нужен. Бог – помеха, потому что если у вас есть совесть, как вы будете такие вещи проворачивать? И вот Курукшетра. Пандавы, Кауравы, два полюса – две партии. Пандавы – праведники. Кауравы – значит, мошенники. А хотят власть захватить, ну, просто потому что хотят власти, и все. А по наследству пандавы должны были унаследовать царство. И этот Дурьотхана из Кауравов, негодяй, он хочет стать императором, собственно говоря, незаконно. У него есть хороший советник, еще один негодяй. Дядюшка Шакуни. Очень хитрый и очень разумный политик. И он сказал, пандавы, они праведники. А знаешь, в чем слабость праведника? Праведника? Праведника слабость, спросил Дрёдхана. Но я слышу, что праведники очень могущественны как раз. С ними всегда куча проблем с праведниками. Говорит, нет, у праведника есть одна слабость. Серьезный недостаток. Они не могут нарушить свое слово и нарушить закон. А мы можем. Мы сильнее будем. Ну, сам подумай. И Дрёдхана сразу, мол, действительно. У нас больше свободы, у нас больше ресурсов. Смотрите, можем пользоваться и праведными, и неправедными способами. Можем дезинформировать, можем хитрить, можем обмануть, что угодно. А они нет, они не могут этого. Конечно, у нас больше возможностей. Он его очень убедил. И Дрёден вступил в эту борьбу. И в конце концов Шакунь устроил игру. Игру в кости. Он сделал специальную тяжелую, утяжеленную мистическую кость, которую можно было управлять на расстоянии. И бросая эти кости, он всегда выигрывал. На кон было поставлено и царство, и все их имущество, и Пандавы проиграли все. Они были законными наследниками, но в этой игре они проиграли все. Такой был план Шакуни, он сработал. И оказались в лесу на 12 лет. Два поколения сменяются за 12 лет примерно. То есть люди уже забывают через 12 лет. Уже рождаются, вырастают такие, которые уже не помнят, кто это, о чем еще речь. Не знают вас. Поэтому 12 лет. И 13-й год неузнанными жить в каком-то из царств. То есть невыполнимая задача была. Дрёден ожидал, что через 12 лет изгнания они вернутся из лесу лесными грязными жителями. Они опустятся, они обусловятся этой простой грязной жизнью в лесу, выживая, занимаясь охотой, добывая какие-то коренья руками из-под земли. Что с человеком за 12 лет будет в лесу? Подумайте. Но он слышит, что Пандавы все эти 12 лет они путешествуют по лесам и потрясающие подвиги совершают. Их слава растет. Его не увеличивается, а их слава растет в лесах. Он же управляет столицей, столицей мира, Хастинапуром в того времени. А слава ему не прибавляется. А Пандавы все говорят, пересказывают их истории, какие там победы над ракшасами, как они там справедливо в Чакре они убили одного ракшаса, злодея, освободили людей от его зла и так далее, и там другие вещи. Как Арджуна добыл божественное оружие, будучи на райских планетах, и спустился с ним, это все это слышно было. Дрёдону трясло просто от зависти. И он был императором мира, смотрите, то время, а его, он не находил себе покоя. А Пандавы потеряли все и были в изгнании, и их слава только увеличилась, и чистота, и сила. И вот прошло время изгнания, они возвращались в Хастинапур по праву. Потребовать свое царство обратно. Они выполнили все условия, теперь закон. А Дхритараштра, слепой царь, отец Дрёдханы, очень волновался. Какие Пандавы придут оттуда? Как они будут выглядеть? Как их примет народ? Может, их забудут все-таки? И мой сын Дрёдхана станет царем без войны, без распри. Народ, наверное, их отвергнет, они станут грязные, некрасивые. А он слепой, он не видит, он слышит только шум. Хастинапур гудит, люди поют песни, танцуют, радуются. Что там? Пандавы идут. Да, они же входят в город. Ну и как они, Санджай, выглядят? Скажи. Они грязные, у них рваные одежды, они угрюмые, они потемневшие. Да, так? Нет, Дхритараштра. Они сияют, как солнце, как луны. Они блещут, как звезды. Они стали могущественны. Много раз сказал Санджай. Дхритараштра. Ваш план провалился. То есть всю эту жизнь, богатстве и роскоши Дхритараштру и Дрётхане раздирали сомнения и проблемы в сердце и страх за свою власть и положение, за богатство. А Пандавы были умиротворены и сияли, как звезды. И вот жизнь устраивается так, цельная, что к человеку приходит все, что ему нужно само по себе, без погони, за счастьем и богатством. Вот эта цивилизация. Ну, когда-то и была такая цивилизация. Само по себе. Мы еще дышим воздухом почти бесплатно. Само по себе так происходит. Мы еще пользуемся солнечными лучами почти бесплатно. Не везде, но везде. Где-то тоже платить приходится уже. Но что-то мы еще просто само по себе к нам приходит и существует для всех. Для всех. Знания существуют для всех. Не для ученых, не для философов. А оно должно принадлежать всем. Все самые лучшие знания должны быть для всех. Самое лучшее управление – власть для всех, для блага всех. И все деньги тоже для всех предназначены, для блага всех. И даже простой труд, обычный, предназначен для всех. Это единство в разнообразии, в этой иерархии. И даже паучок делает великую вещь. Мы же читали русские сказки. Об этом так и говорится. Но почему мы забываем об этом? Ну, сказка. Вот детям хорошо, да. Вообще даже и взрослым сказка успокаивает душу. Иногда неплохо послушать сказки русские. Ведь добро все-таки побеждает зло, понимаете? Это же здорово, вдохновляюще. Посадил где-то репку, помните? И выросла репка большая-пребольшая. На картинках рисуют огромную такую репку. Знаете, такой не бывает. Ну, в сказке вот. Кто его знает? Может, какая-то она была модифицированная? Нет, я не уверен. Она выросла вот такая, понимаете? Большая-пребольшая. Без химикатов, натуральная. Но вот дед тянет-потянет, но вытянуть не может. У нас тоже с вами большая цель в жизни. Не просто зарабатывать деньги. Надо настраиваться на великие вещи. Но как одному не вытянуть? И позвал дед бабку. Детка за репку, бабка за детку. Ну и тоже не могут вытянуть. И сказка там продолжается. Потом внучка, и жучка, и кошка, и мышка. А вот мышка пришла, видите. И все вместе вытащили. Если мы прибережем в своей жизни чем-то незначительным, это может стать роковой ошибкой. Мой дядя, давно ушедший из жизни, он трагически ушел. Я вам скажу честно, он просто спился до смерти. Жизнь его трагична. А я его помню. Это был душа человек. Когда он приезжал, он мне читал сказки Пушкина наизусть. И каждый вечер новую сказку. Помню сказку «Три Салтани», он мне наизусть читал, мы ложились на диван. И он с таким выражением, с таким... Я все видел, как этот дядя мне рассказывал. Это потрясающе. Такого в жизни, как кино. Лучше, чем кино. Дядя мне давал такое вдохновение, могу, и всегда привезли подарки. Меня так сильно любил. Дядя для меня был такой подарок вообще судьбы. Старший брат моей матери. Женился мой дядя. Жил в другом городе. Иногда мы получали письма оттуда, что дядя стал пить, и проблемы на работе, проблемы в семье, в конце концов развод. Дочь, жена от него отказались. И покатилась, покатилась. Мать мне уже эти письма даже не читала. И говорит, тебе не надо ничего это знать, иди в школу. И не хотела меня расстраивать, так сказать. Вот я в старшем классе. Никого дома нет. Звонок, дверь открываю. Какой-то человек стоит небольшого роста. Странный. Я таки только в подвалах где-то видел, знаете. Бутылки на улице, которые собираю, знаете, этих запах странный такой очень. Вот такой человек стоит, на меня смотрит и улыбается. Я думаю, ну, он не соображает, видимо, просто перепутал что-то. Не узнаешь, что ли? И что-то меня пробило, знаете, голос. Боже мой. Боже мой, неужели дядя? Дядя. Какой кошмар. Я даже не знал, пускать его в дом, не пускать его в дом. Что делать вообще? Вроде бы дяде нужно обрадоваться. У меня удар, просто шок. И, конечно же, он зашел, а я не знаю, что делать. Он говорит, ты не думай, не думай. У меня и паспорт есть. И достает из кармана такую, знаете, тряпочку такую, разворачивает. Этот его паспорт, видишь, у меня всего паспорт есть. Все нормально у меня. То есть он как бы сознает свое положение с другой стороны. Ну, за стол там, может, там поесть что-то, там надо его угостить. У меня отрезка какая-то такая, значит, у меня просто шок был. Школьные годы. И он говорит, ты знаешь, в чем я совершил ошибку? Маленькую ошибку, говорит, совершил. Я бы таким не был, говорит. Я совершил одну маленькую ошибку. Когда служил в армии, мне предложили остаться на сверхсрочную. А я отказался. Видишь? Я стал таким. Армия меня бы спасла. Он говорит, я сейчас понимаю так. Мне бы не дали там эти дисциплины, там требования, там прочее, прочее. Вот я такую маленькую ошибочку совершил. Свобода выбора. Куда направлена свобода выбора? На независимость, на отчуждение, на выполнение своих желаний или на йогу? на объединение, на миротворчество. Все деньги должны служить миру, вся власть должна служить миру, все знания должны служить миру. Нужно объединять все свои силы. Сейчас такая проблема отчуждения. Что касается религии, говорить даже не буду. И бизнес, и экономика, все на свете, все раздроблено. Даже близкие люди живут, не зная друг друга толком. Успех нужен, конечно же. Счастье, удовлетворение тоже нужно. И постоянство тоже нужно. Например, если человек принадлежал к высшему классу, ведическая культура, высший класс — это кто? Это учителя, это управляющий класс, это бизнесмены, богатые люди, это высший класс. Все. А внизу класс рабочих, помощников. Но если они принадлежали к высшему классу, кто-то из них не имели права нарушать свои обещания, свои слова. Иначе они теряли репутацию и дискредитировались как высший класс. Вспомните слово офицера в России было. К этой категории относится. Это честь. Это природа. Воина что-то обещал, и ты не сделал? Ну какой же ты воин тогда? Это позор. Арджуна — великий воин. Вот в Двараке, когда Кришна жил в Двараке, там случилось одно странное событие. У одного брамана рождались дети, но была одна какая-то проблема. Неизвестные силы похищали детей. Как только рождался ребенок, он просто исчезал. И все. Браман пошел к царю. Сказал: а что за управление у тебя, дорогой царь? Как это в твоем царстве дети пропадают бесследно? Что случилось? Что за явление? Царь должен понимать, контролировать, заботиться. Он должен знать, что происходит в обществе. Царь угрозенно подумал: действительно, я не способен понять, что происходит, почему исчезают эти дети. Какое-то мистическое явление. Но это недоступно для моего понимания. И тут вышла Арджуна, настолько прославленный, настолько сильный, настолько мистически могущественный, владеющий разным оружием. Он сказал: ну, не критикуй управляющий класс. Царь обещает защищать каждого, но не критикуй. Я защищу. Я тоже управляющий класс. Я тоже воин. Я даю тебе обещание, что я защищу твоего новорожденного. Если я не справлюсь с этой задачей, я брошусь в огонь. Я сгорю в огне заживо, добровольно. Вот такое тебе обещание даю. И в день, когда должны были происходить роды очередные, Арджуна ходил с луком и стрелами вокруг дома брамана, произнося мантры и пытаясь понять, что происходит во внешнем пространстве. Все пытался контролировать. Все было под контролем. И все мистические оружия были наготове тоже. Но как только ребенок родился, он исчез. Брама сказал: так вот какие воины пошли у нас сегодня. Они обещают и не могут выполнить обещания. Да вы только называетесь воинами. Нет, вы никто вообще, вы потеряли всю репутацию. Кто вам будет теперь верить в вашу защиту? Ваши пустые обещания. То есть воин не мог сказать: ну, так получилось. Или обстоятельства изменились, понимаете? Нет. Знаете, как моя бабушка говорила: а кто ж знал? Ну, это бабушка может так сказать, но не воин, не управляющий класс. Если ты пообещал, не сделал, ну тогда в огонь входи. Потому что нужно защитить честь управляющего класса всего. Не посрамить. Это очистит. Ты докажешь, что ты герой, тем не менее. Ты все же обещание выполнил просто по-другому. Ты не отступишь, потому что ты воин. Для тебя честь дороже жизни. И Арджуна выкопал большую яму, разжег там огонь, сел на край и погрузился в йогу, чтобы сброситься в огонь. Тут пришел его друг необычный, Кришна, говорит: Арджуна, что собираешься делать? Я не выполнил обещания, поэтому не могу жить дальше. Я должен войти в огонь. Ну зачем же? Давай найдем этих детей, брамана. Поищем на моей колеснице. Да, описывается, что это колесница Кришны описывается в одной из Пуран. Особый транспорт. Мистический транспорт. И они пересекали на этой колеснице различные, до сих пор, планет, измерений, уровней и искали во Вселенной. Были даже у Ямараджи, бога смерти. Но никто не знал об этом явлении. Даже полубоги не знали, контролирующие об этом событии. Странное явление, подумали. Даже контролирующие силы не знают, что происходит иногда. Во Вселенной не было этих детей. Они проверили все. И тогда Кришна запустил свою чакру Сударшану вперед, за пределы Вселенной впервые. Арджуна увидел чудеса, как они проходили через оболочки земли, воды, огня, воздуха, пространства. Все эти оболочки Вселенной, они были все больше, 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 больше. Гигантские пространства. Потом вышли наружу, где бушевал океан Карана, где плавало многое, многие, многие тысячи, миллионы таких Вселенных. Арджуна увидел чудо. И огромную форму Махавишну плавала в этом океане Карана, который бушевал сиянием, удивительным духовным сиянием. Трансцендентный океан был. Махавишну возлежал на этом океане, на Шеше, описывается. И когда увидел Кришну, Арджуну разулыбался. «Это я украл этих детей», — сказал он. «За пределы Вселенной вынес. Они здесь со мной. Я просто очень хотел вас увидеть». Кришна сказал: «Ну все, увидел, давай обратно. Мы должны вспомнить свое обещание». В этой истории говорится, что даже мы должны выйти за пределы своих возможностей, чтобы выполнить свое обещание. Царь Дашаратха исполнял обещание, даже которое давал во сне. О, какая была культура, какая ответственность была. Это называется высший класс людей. Один человек умирает, очень успешный, богатый, все в порядке с ним. Вот он умирает, и люди бегут к нему услышать его последнее наставление. В чем успех его? В чем как бы успех его дела, причина? И вот он перед смертью говорит: главное, всегда исполняйте свои обещания. И второе правило: никогда ничего никому не обещайте. Потому что это очень трудно. Это очень трудно. Но всякий раз, когда мы обещаем и не делаем, мы отчуждаемся друг от друга. Очень просто, смотрите, незаметно это происходит. Всякий раз. Если вы муж и жена, будьте осторожны в обещаниях. Если вы отец и мать, будьте осторожны в обещаниях. У меня с отцом не было отношений. Знаете почему? По простой причине. Я говорю: когда дашь мне проехать за рулем? Он говорит: завтра. И так всю жизнь мне говорил: завтра. Ни разу не сел за рулем. Вот и вся причина. Яйца выеденного не стоит. Но мы отчуждались каждый день друг от друга. Я не критикую отца, у него были хорошие качества и так далее. Просто один из примеров жизни себе привожу. И вы это прекрасно тоже понимаете, чувствуете, как это все работает. Отчуждение работает сейчас в наши дни безупречно. От брака до развода небольшие лишь усилия нужно сделать в какой-то момент. Что никогда близкими людьми не были. А как же это йога? В чем ее успех? В чем это удовлетворение? В чем постоянство? Прежде всего, нужно понять слово «дхарма», в чем мои обязанности, а не чужие. То есть порядок в семье или в мире наступает тогда, когда каждый человек выполняет именно свои обязанности, а не чужие обязанности. Я знаю массу людей, которые хотят быть богатыми, не имея качеств бизнесмена. Массу. Их огромное количество. Бесплотных усилий в подражании. Они думают, что если они оденутся так, купят такую машину, они будут выглядеть как бизнесмен. И начнется бизнес. Настоящий бизнесмен. Он выглядит незрачно. Неярко. Но он ценитель тонких богатств, ценитель искусств. Не только деньги ценит. Деньги ценит обычный простолюдин, говорится. Уже человек, который берет ответственность какую-то и какое-то предприятие делает, уже какой-то бизнес, капитал имеет, это ценитель. Он знает, куда вложить эти деньги, в какие ценности. Он должен знать эти ценности хорошо. Это меценат. Это покровитель искусств. Образование. Он знает истинные ценности жизни также. Вот это природа настоящего бизнесмена. Накопительством занимается даже бурундук. Я имею в виду бурундуков северных. Я на севере жил, знаете, есть бурундуки южные, а есть северные бурундуки. Вот южные бурундуки, они отличаются от северных, даже по-разному пищат. Северные, они так свистят. А южные, они какой-то другой звук издают, я даже не ожидал. Вот я был в Индии, там бурундуки вообще по-другому разговаривают. И там северные, вот где я жил, они живут в норах земляных, это земляная белка еще называется. Такая полосатая, знаете, что такое бурундук. И там кедровый слоник растет, и вот такие шишки, их много, вот они запасаются. Всю осень бегают по этим кедрам, грызут эти шишки, аккуратно очень все это делается. Прям видите, как они работают аккуратно, знаете, зубы у них точно отточенные, они там все. Даже вот эти скорлупки, такая ровная горочка такая будет, знаете, на пенечке, бурундук. Вот человек такой аккуратности не имеет, у них все очень аккуратно. В общем, порядочные животные. И вот с такими щеками они ходят тогда в это время. Вот. Вот так вот. Не видели такие? Очень смешные. Вот щеки у них растягиваются, и они вот эти орехи собирают в щеки, потом в нору и запасают на зиму. Там полно орех, знаете, если раскопаете такую штуку, там столько орех найдете. Но не делайте этого, говорят охотники и лесники. Не разоряйте их норы. Почему? Если вы разорите нору бурундука, он не переживет этого. Он качает жизнь самоубийством. Натурально. Он находит такую рогатину, и вот туда он вешается. Он не может терпеть потери. Очень похоже на нашу психологию. Я же говорю, любой бурундук знает эту науку. Мы же у природы учимся. Но что говорят древние мудрецы? Есть две природы. Нужно знать об этом. Есть, конечно же, биологическая наша природа. Нужно тоже знать ее, безусловно, и уважать ее. Есть духовная природа человека. Например, щедрость. К какой природе относится? К материальной или духовной? Материальная природа мне говорит, мой обычный материальный рассудок говорит, что если я что-то отдам, у меня будет меньше. Вот и все. Все ясно и понятно. А если что-то возьму, будет больше. Как Хаджана Средин, знаете, идет, а там мула тонет в реке, в реку упал мула. И какой-то человек его спасает и говорит, ну, давай, давай, ну, руку. А мула отплывает от него, боится. Что случилось? Мула утонет сейчас. Так давай же, нет? Ты неправильно спасаешь, говорит Хаджана Средин. Не дай нужно говорить, на нужно говорить, на! И тут же мула раз, схватил руку. Когда на, берет, дай, нет. Вот анекдоты такие, если Хаджи на Средине. То есть мы понимаем, дай. На. Не очень понятное слово. Сейчас скажу одну вещь, революционную. Только не сердитесь на меня. Я просто хочу прояснить, что такое на самом деле разум высшего класса людей. Если вы простой человек, если вы делаете какое-то добро, пусть маленькое, но в меру ваших возможностей, человеку вышестоящему, как вы думаете, как он должен ответить вам? Ну, столько, сколько получилось, столько ответит? Нет. Неравно. Он должен ответить в соответствии со своим положением. Вот этот человек вышел, он щедрый, он благодарный, но в соответствии со своим положением ты должен делать человек. Всегда учитывается, что высший класс, он щедрее. Если вы делаете хорошие вещи для того, чтобы удовлетворить высший класс, все процветает. Эти люди будут заботиться как о собственных детях, о таких людях. Это ведическая культура. Когда-то она работала, на самом деле так было. Она нестабильна. В материальном мире это нестабильно, потому что есть добро и зло, они здесь вращаются. Иногда зло побеждает, там, скажем, жадность побеждает, иногда добро и вот эта вечная борьба. Но сейчас какая-то жизнь странная, беспросветная вот с какой-то точки зрения. Как будто бы добро вообще никогда не побеждает. Знаете, какая интересная вещь. Вот пандавы в лесу. Они в лесу в изгнании в первый день. И что видит их жена, Драупади? Она вдруг видит, что старший из пандавов, Юдхиштхира и другие укладывают спать на земле. И тут только до нее доходит, что случилось. Но они императоры, они цари, они спали на роскошной кровати, там слоновой кости, все в золоте. И сейчас на них нет ни украшений, ни драгоценностей. И укладываются спать на земле эти праведники. И вот тут она уже дает волю своим чувствам. Начинает говорить. Кому? Старшему из них говорит. Это все из-за тебя, она сказала. Ты же воин, вы все воины. А ты тут проверяешь смирение. Ты принял эти нечестные условия игры. Ты говоришь, дхарма, долг, нужно быть честным, следовать своим желаниям. Тебя обманули эти негодяи, Шакуни и Дурьотхана. Сыграли на твоей доброте. Обвели тебя вокруг пальца. Неужели ты должен терпеть эту несправедливость, что у тебя оружия нет? Ты же воин. Воин. Он должен побеждать оружием, если вид какой-то несправедливость. А ты праведника роль играешь. Ты занят вообще своим делом, скажи. Ты герой или кто ты? Или монах? Как бы справедливо. Вот ты говоришь об абсолютной истине, о Боге, о добродетели. А вот чем кончилась добродетель? Вот мы все потеряли. Так что же сильнее? Вот это ваша праведность или беззаконие? Беззаконие сильнее. Я отвергаю твоего Всевышнего. И вот ты же сказал Драупаде, не отвергай Всевышнего. Добро на самом деле сильнее. Это должно созреть, проявиться. Ты говоришь правильно, но знаешь, в чем ты ошибаешься, Драупаде? В том, что ты гневаешься и принимаешь качество зла. Этого не хотят, что мы опустились до такого состояния злодеяния, как они. Нет, ты не должна злиться, давать волю гневу, должна иметь разум. Смотри, ситуация сейчас только развивается. Как говорил Иисус, растет пшеница и сорняк вместе с ней. А как вы сначала это отделите? Если будете отделять пшеницу от сорняка, вы много пшеницы навредите? Нет, подождите, пусть все это вырастет вместе. И плевелы, и пшеница вместе вырастут. А потом все вместе одновременно пожинайте. И вот тут все будет ясно. Весь сорняк в огонь бросайте, а пшеницу в другое место. Все будет ясно и понятно. Сейчас мы живем во время, когда разделяется знание и невежество. От этого смешанного состояния знание и невежество начинают разделяться. Это очень важный момент. Тут нужно потерпеть, чтобы не свернуть на путь отчуждения для себя, для себя, для себя. Так мы уйдем в плевелы. Потеряем силу в одиночестве и иссякнем быстро. Нам нужно чувствовать единство и пульс всего общества. Нам нужно быть в гармонии с самим собой, в своем сердце, с Богом. Чтобы мы не потеряли свои силы как бы в этой вот борьбе за жизнь. Чтобы мы не потеряли это право называться человеком, живущим на земле. Знание необходимо. Знание прежде всего. Разум — это главная сила человека. Если есть разум, все остальное придет. Само по себе, говорится. Мы приводим такие примеры, как квалификация. Если есть квалификация, вас днем с огнем сами искать будут люди. Не так ли? Вам не нужно искать, где работа, кто возьмет меня, кто возьмет меня. Если есть квалификация, а самая главная квалификация – это не профессиональная квалификация, а квалификация строить отношения. Если вы получили даже множество высших образований, но не умеете строить отношения, ничего в жизни не произойдет ценного. Прахом все, не в коня корм называется. Но если даже у вас нет никакого образования, вот такого вот современного образования, но вы умеете строить отношения, все остальное придет само по себе. Потому что строя отношения, вот тут-то мы и учимся настоящим вещам. Вот посмотрите, в школе, я учился в школе, ну вот я помню, что было в школе, да, учитель приходит и учит нас чувством превосходства. Тупицы иногда говорит. Что, мозгов нет или что? Ну-ка, иди отсюда. Ну, меры воспитания, ну, вроде бы так все учились, ну, а почему? Нет, нормально же. И с этим, тем не менее, мы уже получили какие-то знания, но они добивались от нас чего-то. Я вот химию, допустим, выучил, хотя не любил ее. Потому что учитель была такая, что заставит. Физику немножко знал. Сейчас забыл уже. Ну, то есть, так или иначе, что-то добивается. Ну, хорошо, но я сейчас все это забыл. А что осталось у меня? Чувство превосходства, я помню, это осталось. Видите, какая интересная школа качеств, о которой мы не думаем как раз. Мы думаем о том, что мы нужно владеть информацией. А как строить отношения с этой информацией? Вот что важно. Если мы не умеем строить отношения, то вся информация уйдет от нас. Знания, то есть дороги, по которым не ходят, зарастают. Если мы не применяем это в отношениях, все эти знания, аннулируется все. Поэтому, с одной стороны, мы образованные люди, с другой стороны, можем быть несчастным человеком. Тогда зачем же я получил образование? Чтобы страдать в этом мире, что ли? Что же такое настоящее образование? Настоящее образование – быть цельным человеком, все успевать делать. Сейчас мы видим равенство. Вот есть материальная деятельность, есть духовная деятельность, есть разница. А изначально такой разницы не было. Это был целостный человек. Все в нем было развито. Все аспекты. Он в личных отношениях был успешен. Он 25 лет уже был состоявшимся материально обеспеченным человеком. Все, 25 лет по чакра-виде. 25 лет, все, уже на ногах человек стоит. Он также понимал, различал дух и материю. Он знал, как жить в мире, как терпеть, как прощать. Где быть смиренным, а где быть жестким, потому что если вы будете смиренным, вас не будут уважать, если будете только смиренным, если будете слишком жестким, будут бояться. И тут нужен разум, как применять эти вещи. Вы говорите, да, вот обманули, не доверяю, но почему вы не доверяете всем? Это глупо. Так же, как всем доверять, тоже глупо. А где же разум? Сейчас острая нехватка именно способности тонко различать разум. Нас сбивает с толку одежда, положение, образование, красота человека, и мы начинаем доверять. Как глупые дети. А? Нам говорят, любит человек меня, а на самом деле любит мои деньги. А мы не различаем. Нам нравится это все. Смотрите, в жизни, что сейчас происходит? Где же настоящее счастье? Не фальшивое, а настоящее счастье. Так вот, деньги должны служить настоящему счастью, а не фальшивому счастью. Как дождь. Вот где он прольется, то и вырастет. Прольется над чертополохом, вырастет чертополох, прольется над культурой, культура вырастет. Это разум, как использовать эту энергию. То есть это главный разум, не как заработать, а как использовать. Это важнее еще, чем заработать. Чтобы заработать, нужна просто квалификация, строить отношения, и немножко какого-то навыка, и все. Это несложно для человека. Расскажу историю, которую сегодня рассказывал на радио. Один царь жил, вассальный царь, дружил с императором. Ну и народ сбунтовал в своем царстве и изгнал его из царства. Революция была. Несчастный, потерявший все, свое царство, богатство, положение, все потерял. Прибежал он к императору, к другу и сказал, помоги мне восстановиться. Там бунтари изгнали меня. Потерял я все. Император посмотрел на него внимательно, серьезно, не по-дружески совсем, как раньше. Сказал, хорошо, помогу. Вот тебе 200 овец, паси. Да, вот она какая дружба. Пока я был при власти в деньгах, мы дружили. А сейчас я должен овец пасти у него. Представьте, как тяжко было ему. Какое унижение он испытал. А выхода не было никакого. Он пошел пасти этих 200 овец. И только о себе думал, о своем несчастье и горе. И что-то там овцы съели, где-то какой-то воды нечистой напились, все передохли почти с уста. Эпидемия какая-то пошла. И за несколько дней все, мор свалил и всех. Он потрясенный. Это овцы царские, вернулся, виноватый уже. Сказал, ты знаешь, несчастье случилось. Овцы все передохли, заболели. Но, пожалуйста, не лишай меня права, дай мне еще один шанс. Дай какое-то служение, деятельность мне. Спаси. Ну, хорошо, сказал император. Вот тебе 100 овец. Спаси. Уже с большим желанием стал пасти овец и наблюдать, чтобы они не ели какую-то пакость и не пили тоже. Но тут волки по ночам все стадо разбили на части, все рассеялось, пожрали их там. Боже мой! Да что же у меня напасть какая-то? Вернулся снова к императору, сказал, да вот потерял я это стадо тоже, прости меня. Волки! Не учел. Ну, не лишай меня шанса, дай мне шанс еще раз. Ну, вот тебе 20 овец, спаси. Но эти 20 овец он узнал по именам, характер каждый. Изучил их повадки, природу. Они ему нравились, он полюбил их. Через несколько лет у него было стадо из 2000 овец. С гордостью он вернул императору, говорит, у тебя правда 200 овец, возвращаю 2000 овец, вот тебе прибыль. Император очень обрадовался, посмотрел на него и сказал, вот теперь бери свое царство обратно. Теперь ты снова готов брать ответственность. А не просто думать о себе. Думать о себе. Это значит быть неудачником. Недавно читаю Бхагавата Пуран. Знаете, что там написано? Ошеломляющая вещь. Тот человек, который стремится к счастью, никогда счастливым не будет. Вот так. Никогда. Не тот путь, не тот метод. Но тот, кто от себя отрекается, он идет правильным путем. Потому что счастье — это любовь взаимная. Управляли так, чтобы любовь увеличилась. Деньги зарабатывали так, что любовь росла. И знания обретали такие, чтобы любовь давала пищу человеку. Вот эта сила, вдохновение — это чистейший, самый тонкий и чистый разум. Это сильнейшая йога. Самая сильная связь в обществе — это любовь. Отчуждение — это противоположный путь. А йога называется. Разрыв означает скорбь и одиночество. Никому не нужен человек. Если мы думаем, что деньги связывают нашу жизнь, мы ошибаемся. Не связывают нашу жизнь. Это иллюзия. Настоящая жизнь выше всего этого, независимо от всего этого. Ни от чего материального, говорится. Это и есть духовная жизнь. И это наша высшая цель, стремление духа, которое подчиняется все остальные виды деятельности, и бизнес, и управление, и все что угодно. То есть для единой цели это делается. Тот получает благо все живые существа. Цель для всех живых существ одна и та же по природе вещей, но отношения с этой целью у всех свои, индивидуальные, неповторимые. Это очень удивительно. Ачинтья пхеда, пхедататва, непостижимое единство и разнообразие одновременно. Это непостижимо, это удивительно. Жизнь потрясающе удивительна. Это такое приключение. Веды описывают это, что есть духовное управление, духовный бизнес – духовные науки, которые могут организовать в нашей жизни все наши способности материальные, привычки, наклонности и все остальное. Но почему это трудная задача? Это не трудная задача. Но почему все-таки она кажется трудной, эта задача? По одной причине. Что требует очищения? Вы никогда не были поросенка? Я видел, как это делали. Ну, то есть, когда свинья рожает поросят. Например, зима, то вот в частном секторе люди поросят домой берут на зиму. И там они маленькие живут, пока маленькие. Чтобы не замерзли. А большие кабаны там в сарае зимуют. И вот этот поросенок. И понятно, что если поросенок живет у вас дома, вы должны его мыть. Потому что он поросенок. Он залезет туда и сюда, он тоже испражняется, валяется и так далее. Это поросенок. К нему невозможно привить стандарты чистоты. И вот его нужно мыть. Это страшная процедура. Как будто его режут. Боже мой, как он орет. Как будто натурально его разделывают на куски. Он не любит мыться. То есть проблема очищения. Как только мы начинаем говорить о стандартах чистоты, возникают сразу такие крутые голоса, понимаете? Отмыть поросенка называется. Там пища чистая, допустим. Но когда мы уже к практике приступаем, вот этой науке, вот тогда возникают сложности. А сама философия, она проникает в сердце. Как бы это знание желанно. Рад бы врать, да грехи-то не пускают, говорят люди. Но рад. Про рай поговорить, надо что-то сделать, какое-то пожертвование, но отмыть поросенка не могу. Поросенок у меня живет внутри, знаете, как он пищит. О! Невозможно жить с ним, с таким поросенком. И все же постепенно можно привить эти стандарты, мы же сегодня говорим о золотых стандартах Вед. Это высшие стандарты чистоты. Я не думаю, что мы все готовы к высшим стандартам чистоты, но чему-то мы научимся. И именно золотые стандарты Вед нужно сейчас воспроизвести. Не в укор, не в унижение, а в знание. Ну, ориентир в жизни должен быть, смысл. Прежде всего, нужно очистить свою пищу. Это самый первый фактор в жизни, важнейший фактор в жизни. Пища должна быть чистой у человека. Если мы хотим начать вот быть такой целостной личностью, целостной, мы должны в свое сердце пустить недостающие энергии. Что-то у нас уже есть, и свой успех, и своя жизнь, но что-то же не хватает. Вот почему не входит что-то. Где-то заблокировано что. Вот это нужно разблокировать. И пища, это прежде всего открывает новую возможность для восприятия мира. Чистая пища. Чистая освященная пища. Когда я приехал в первый раз на фестиваль в Индию, это был 90-й год, насколько я помню. Ну, конечно, мы получили культурный шок. Мы такого не могли даже представить. Мы там видели все неприкрыто. Я пошел на Гангу. Ну, там, представьте, это вот какое-то место, вообще не цивилизованное, там нет, даже, кажется, электричества нет. Лодки не моторные, а весельные на Ганге. Вот люди там на бедренных повязках. Ну, вот вы на 1000 лет назад куда-то попали, в другой временной период. И вот такое место в 90-м году. И соломенные хижины, вы там живете, там фестиваль был, со всего мира приехали люди. Я иду на Гангу омыться. Захожу в кусты, чтобы переодеться, а там человеческие останки лежат. Я никогда такого не видел в нашем цивилизованном мире. Хотел пойти в воду, там труп проплывает. Сначала вы не понимаете, что-то плывет, все плывет, пусть посмотрит, боже мой, и так у вас шок. Или там вы видите таких людей, которые уродливы, не прикрывают свое уродство. Они с этим живут и не шокируются там люди. Тут другая культура. Почему? Я все думал, почему-то их не раздражает, почему это для них как бы не важно. Они могут спать на краю дороги, где проносятся машины, грузовики, они спокойно спят. Покой, абсолютно покой. Я думаю, что же у них есть, чего нет у меня? Я вот, скажем, более цивилизованный человек с материальной точки зрения. Приезжаю туда, получаю шок культурный. Но они превосходят меня в счастье, эти люди. Они умиротворены, счастливы. Даже когда у них ничего нет. Вот это да. Это, кстати, любой западный человек там сразу это увидит, это бросится в глаза в той культуре. И вот первый пир. Там несколько сот человек, и вот пир. А пир означает блюдо 23 блюда было, насколько помню. Значит, вы должны по чуть-чуть все пробовать, потому что все хотите попробовать. Это вкусы новые какие-то будут. Новые вкусы, предупредили нас. Банановый лист вместо тарелки. Большой. Считается по чистоте равный золотой посуде. Банановый лист. Вот банановый лист кладут. Тут же водичка вам, чтобы вы помыли его. Горочка соли на краю. Несколько долек лимона. Это то, что сейчас вот вам дезинфицирует что-то. Лимон. И в середину листа гора просто нейтрального риса горячего. Пышный горячий рис. Без соли, без масла, без ничего. Просто отварной горячий рис. И как мы привыкали, тут первое, второе, третье, мы как-то все поедаем так планомерно. А тут вот другая культура. Нужно учиться, как есть вот эту пищу. И к этому рису много других блюд. Вот эти 20 там с лишним блюд идет. Всякие приправы, там чати называется, там несколько видов овощей с различными специями, острое что-то, вяжущее. Сначала подают вот горькую дыню. Горький, не острый, а горький вкус. Типа алоэ, это горький называется вкус. Или полынь, это горький вкус. А острый – это вот чили, перец. Это острый. Его сначала подают горькую дыню. Отвратительный вкус. Она жареная, такие ломтики. И говорит, вот это нужно сначала съесть несколько долек. Вы берете в рот, такая горечь. Думаете, зачем они все это дают вообще? Когда будут кормить по-человечески, вы даже раздражаетесь, не знаю, в чем дело. Но на самом деле этот горький вкус дыни стимулирует у вас пищеварение. Когда вот эта горечь вы чувствуете, проглатываете, начинает, вы готовитесь к пиру, потому что пир – это тяжелая задача. Нужно съесть много. Начинайте с горькой дыни обязательно. Мы, значит, съедаем эту горькую дыню, не понимая зачем, а потом, значит, подают овощи. Мы едим одни овощи, потом другие овощи. Потом, смотрю, все как-то по-другому едят. Различные виды дала. Все, как на палитре, там что-то смешивают. Разные вкусы, там они пользуются. Там. И гвалт, такая радость, знаете, ажиотаж такой. Ни капли спиртного, все пьяные полностью. Такое опьянение разливается, какое-то чистое-чистое опьянение все просто в повалку. Все хохочут, шутят, такого, знаете. И никто не принимает интоксикации, просто все едят чистую пищу. Ну, конечно, это мастера, я скажу, там это кухня, кулинария ведическая, как они пользуются специями, какими маслами, там, какие там разнообразные есть овощи, которые здесь не растут. Это мастерство, конечно же, великое мастерство. Я до сих пор так и не освоил всю ведическую кулинарию. Ну, мне просто некогда, видите, я чем занят. Но я бы хотел. Я даже работал в кафе в Петербурге в 90-х годах, в вегетарианском в первом. Я кое-какие блюда готовил, я изучал это все. И вот как на палитре там все это, и это потрясающе. И вот что я увидел, о чем я говорю сейчас. Оказывается, у меня есть такие вкусовые бугорки, которые могут воспринимать совершенно новые, неизведанные вкусы. Но я ими никогда не пользовался до этого. Не было возможности. Ведь мне какой интересный пример. У нас есть способность воспринимать счастье больше и любовь больше. Но мы некоторыми энергиями не пользуемся. Данными исключительно для человека. Не для животных, нет, нет, нет. Например, смирение. Ну, им лучше не пользоваться в этом мире. Непрактично. Затопчут вас, если будете смиренны. Не так ли? Отсутствие тщеславия или ложной гордости. То же самое, вы не будете гордым, вас не будут уважать в этой культуре. И более того, мы думаем, что это какая-то слабость, не так ли? Смирение, скромность, отсутствие гордыни – это какая-то слабость человеческая. Нет, не путайте гордыню и настоящую гордость. Это не слабость. Как раз смиренные, терпеливые выживают. А несмиренные гордые не выживают, когда терпят потери. Как этот бурундук. Они не хотят жить. Они пускаются до скорби и до суицидальных настроений. Это признак ложной гордости, а не смирения. Это качество силы, если правильно его понять, изучить. И чтобы обретать такие качества, нужна школа. Нужны институты, не думать, что это просто на лекции можно вот услышать и культивировать в себе смирение. Да сколько угодно можно культивировать ложные всякие качества. Гордость может стать смиренной, может стать какой угодно, может сымитировать все, что угодно. Имитировать мы обучены сейчас как никогда, потому что вся наша культура современная основана на имитации уже. Золота столько нет, но сколько позолоты, посмотрите. Сколько пластиковой позолоты, сколько имитаций. Это настоящее дерево? Как вы думаете? Нет? Я плохо вижу. Пластик? Ну, хорошая имитация, видите? Мы достигли в этом чего-то. Настоящий шелк носим сейчас. Или синтетика. Ну, бывает то и другое. Но сейчас мы как никогда достигли именно в имитациях успеха. А нам нужны настоящие вещи, здоровые вещи. Имитация нечиста. Даже пластиковая одежда, которую мы носим, она изначально нечиста. Вот новую одеваете пластиковую одежду, она уже нечистая считается. Если с пластиковой посудой один раз человек поел, она уже нечистая и никогда не отмоется от нечистоты. Согласны ведом. Самая чистая – это золотая посуда. И человек должен есть с золотой посудой, а не с пластиковой. Или с бананового листа. Или можно делать тарелки, прессованные из сухих листьев древесных. Тоже хорошая посуда. Все это мы видели там, в тех регионах это делают. Она экологически чистая, и она полезная. Мы вошли вот в этот мир цивилизованный, так сказать, получили образование, что вроде в этом мире цивилизованно, получили деятельность в этом мире цивилизованно. А столкнувшись с проблемой, мы не знаем, как выйти отсюда. Как же выйти? Так вот, разум нужен не только, чтобы войти, но и выйти отсюда. Выйти из этой ловушки. Безвыгодной ситуации. То есть оставайтесь свободными внутри. Счастливыми внутри. Независимыми внутри. Ни от критики, ни от поражений, ни счастья, ни счастья. Нет удач, нет успеха. Гита говорит, оставайся свободным. Когда человек отдает, он освобождается. Это главный принцип. Нир мама, ничто не мое. Это формула. Он освобождается. Ишивайся и дам сарвам. Все принадлежит Богу. Это формула освобождения. У меня здесь нет ничего. Не было и не будет ничего моего. У меня здесь есть своя определенная важная роль. Должен выполнить, пока я жив на этом свете. Это жизнь самопожертвованиями, самоотдачи на благо всего живого, служении Богу, говорится. Эту формулу знали все цивилизованные люди прошлого. Ну и, конечно же, не все было так гладко. Мы видим в истории. Можно забыть, можно потерять, можно запутаться, безусловно. Это знание сейчас как бы возрождается. Как говорится, что это Евангелие, оно может возродиться, восстановиться из сердца человека. Вот сейчас какой процесс нужен. Даже книги могут быть непонятны, а вот сердце нужно слушаться и учиться. Для этого нужно очищение, чистое сердце. Мы будем прекрасно слышать. Значит, пища — это начало очищения. Следующий этап очищения — это будет именно оздоровление. Здоровье подразумевает не только физическое здоровье. Нет, 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 нет. Прежде всего, речь идет об уме. Вы радостны, значит, вы здоровы. Должны быть иметь радостное состояние ума. Потому что если мы думаем плохо, то и кровь плохая, то и органы плохие становятся. И вещества плохие вырабатываются в теле. Зависть вырабатывает яд. Любовь вырабатывает наркотик. Страх вырабатывает адреналин. Какое бы состояние ума человек ни имел, все отразится на его физическом теле сразу же. Поэтому главное здоровье – это радостное умонастроение, радоваться жизни. Просто потому, что я есть и существую. Это чистота жизненной силы, здоровья. Вот. То есть чистота – это радость, это счастье. Чистая вода – радость. Чистый воздух – радость. Чистая пища, радость. Чистые люди вокруг, большое счастье. Чистый ум, потрясающее счастье. Чистое сердце, безмерное счастье. Все уже есть в чистоте. Чистые мысли придут постепенно. Мы будем поднимать ум, а он будет возвращаться к земному. Есть земное притяжение, так называемое, ума. Как говорят библейские мудрецы, все становится на круги своя, возвращается, они говорят. О чем бы ты ни мечтал, ни думал возвышенно, все на круги своя вернется, поэтому все суета, сует, бесполезно все. Можем сейчас поговорить о чем-то возвышенном, потом куда пойдем, а все опять суета, то же самое будем делать. Земное притяжение. Летим в космос, а потом снова к себе домой, к жене, на кухню, на обед там. Куда еще? Все равно все сводится к деньгам, к еде, к этому образованию, к этой работе. Об этом знали великие мудрецы, что есть такое понятие, как земное притяжение ума и тела. Очень трудно оторвать от земной жизни, потребностей ум. Даже великие философы, слушай одного философа, мудреца, записи там, сделали музыкальные записи, потому что потрясающие вещи говорит человек. Я был очарован им. Прослушал несколько, просто это поэзия, это философия, это глубина, это удивительно, что он говорит. Восточный мудрец. Я говорю, а кто это? Он говорит, это наш современник. Вроде бы недавно умер, я не помню. Я говорю, а где он сейчас, почему мы о нем не знаем? А он спился, сказали мне. Ну как же так? Какое земное притяжение. Даже такое случается. Человек так высоко мыслил, прям как пророк. А что же с ним случилось в итоге? Что такое? Поэтому ведические мудрецы говорят, чтобы это земное притяжение не спускало нас снова. Как говорится, любой пес возвращается к своей блевотине. Так Христос говорил. Чтобы этого не происходило, нужна мантра. Ман — это ум, тра — это очищение. Поддерживать ум на высоте. Или медитация называется. То есть ежедневная практика, чтобы ум держался на той высоте, где необходимо, чтобы никогда не опускался снова туда, откуда он пришел. Вот это вот называется прогресс, духовный прогресс. При этом мы увидим интересную вещь. Если ум возвышается, и наша деятельность меняет качество. Наши отношения меняют качество. Окружение даже может меняться полностью. Происходит метаморфоза в жизни. Это так же, как вот если человек выходит на свободу из тюрьмы, все сразу меняется. И друзья другие, и отношения другие, и возможности другие. И наоборот, если попадает в те места, там другая ситуация. Там другие отношения, там другие друзья. И вот наблюдайте, какого уровня наше умонастроение, насколько на самом деле мы возвышенно мыслим, умеем позитивно, не критикуем даже в уме никого, а начинаем видеть хорошие вещи, взаимодействовать с ними, настолько изменится вся наша жизнь целиком в отношениях, искусство отношений. Но если этого мыслительного не происходит подъема, ничего не изменится. Рутина. Вроде все есть, но как будто ничего нет. Как странно устроен этот мир. Знаете, я хочу вот эту вещь. Я точно буду счастлив, если получу эту вещь. Вот получаю эту вещь, взял. И все. И стала она обычная вещь тут же. Уже не такой ценной. Соприкосновение со мной, она как будто уже портится, понимаете? И нужна уже другая какая-то вещь. Корова или лошадь пасутся на лугу. И вы заметили, что они постоянно шагают, они двигаются, они не стоят на месте, не выщипывают планомерно, знаете, всю эту из-под ног траву. Почему? Потому что это под углом трава гуще кажется впереди. Потому что она идет в густой траве постоянно. Тут, когда вы смотрите вертикально, не такая густая трава. Чуть-чуть пощипали, и в густой траве. Так природа устроила, чтобы они планомерно не уничтожали тотально эту траву. Они идут, хотя трава у них тут кругом. Говорит, и человек тоже начинает смотреть туда-сюда. И что развивается, когда он смотрит туда-сюда? Вы скажете, ну, это нормальная вещь, пойти вот в магазин, посмотреть туда-сюда. А что развивается? Зависть. Веда говорит, не смотри туда-сюда. Смотри в свою тарелку. Тебе есть чем заняться. Созерцая объекты чувств, просто смотря туда-сюда, ты к ним разовьешь привязанность. Из привязанности родится вожделение. Из вожделения, которое никогда не удовлетворяется, гнев, раздражение. Гнев затмевает память о себе. И человек падает, деградирует. Вот такая последовательность. Но наша культура современно основана как? Как раз смотри туда-сюда. Тут реклама, там супермаркет, там гипермаркет. Ничего не хочу. Иду в гипермаркет, сразу появляется желание. А вот неплохо было бы это. Хотя мне это не нужно, но это стимулируется. Так же, как сейчас сексуальная энергия, она стимулируется. Столько секса не нужно человеку. Но в этой культуре он стимулируется искусственно, и кажется, что нужно постоянно. Мания. Нездоровое состояние ума. Он думает все вокруг чувственных наслаждений и приобретений, хотя это так много не нужно ему. Если эту же энергию использовать на возвышение ума, вы увидите. Институт сна утверждает, что сон человеку вообще не нужен. Нужен отдых. Оказывается. Сон не улучшает здоровье, просто сон. Отдых. А чтобы отдохнуть, нужен глубокий сон, не просто сон со сновидениями. Глубокий сон – это искусство целое. Потому что в глубоком сне, именно в глубоком сне, восстанавливается тело, жизненная сила. Откуда? Из другого измерения. Вы не можете получить столько энергии просто в обычном сне, или пролежав всю ночь без сна. Невозможно. Вы еще больше устанете. И именно в глубоком состоянии сна, беспамятство, вот там что-то происходит. И когда просыпаетесь, вы думаете, о, прекрасно отдохнул, сколько сил, о, подзарядился, откуда, вы не помните. Беспамятство было. Так вот, говорится, глубокий сон нарушается, когда человек накапливает больше, чем ему необходимо. И вы не можете быть спокойны ни во сне, ни наяву. Теряете связь с четвертым измерением. Силы не восстанавливаются. Очень быстро человек истощается. Становится раздраженным. И очень счастливым. Хотя вроде бы успешный человек. Но природа нам дает именно глубокий сон. Безмятежность. Где вы как ребенок. Расслабленный. Ничего не боитесь. И нет у вас ни друзей, ни врагов. Никаких других оценок материальных. Впадаете в это состояние в невежестве. Но оно очень ценное, это состояние. Это же нужно иметь такое доверие, чтобы погрузиться в глубокий сон. Детское доверие, понимаете? Потому что вас любят, и вы можете спать спокойно. А если нет любви, нет и сна спокойного. Нет и дополнительной энергии. И мы видим этот феномен сейчас в современном мире, что люди становятся слабее физически, их иммунная система слабее тоже. Потому что мы идем неправильным путем. Мы только одну сторону жизни изучаем, а себя к этому не можем применить, свою душу. Главная составляющая – себя самого. Как я сам буду жить? Как мое состояние, мои дома, мои вещи, ну как я сам живу? Это важнее всего, превыше всего. Если лидер что-то делает, все остальные подражают. Ята, чарати, шрешта, татата, ветра, джана. Джана — это люди. Что делают люди? Они смотрят, что делают великие, и делают то же самое. Если высший класс примет эту духовную культуру самоотдачи, этот пример все изменит. Ни слова, ни тренинги — нет. Никакие другие методы. Кроме примера, ачар должен быть. То есть должны появиться такие чистые, свободные и щедрые люди, и способные. Как знание. Чем больше мы его отдаем, тем больше оно пребывает. Нужно знать науку. Как оставаться в деле, без потерь, и быть щедрым. Это наука. Эта наука связана с законами природы. Не мы это придумали. Это функция материальной природы. Нужно только знать, что отдавать и куда отдавать. Например, если вы пищу отдаете в желудок, все тело наполнится энергией. Нужно просто знать это, и все. Если на голову положить пищу, ничего не произойдет. А именно в желудок. Вот нужно знать эту науку. Как? В какую сторону использовать свои усилия, свою энергию, чтобы благо получили все, в том числе и мы с вами. Большое благо, потому что душа освобождается от всех пороков, от всех несчастий. Даже в этом мире, где так много сложностей, мы можем жить счастливо в таком сознании, в такой деятельности. Эта наука постигается шаг за шагом, говорится. Нельзя делать резких выпадов. Иначе человек все теряет, даже то, что у него есть хорошее. Резкий, внезапный прогресс не рекомендуется. Нужно делать шаг за шагом, постепенно, медленно, осторожно. Подобно тому, как если вы должны перейти замерзшую реку, вы должны проверить состояние льда сначала, очень осторожно. Очень осторожно. И вот если это держит, можете попробовать дальше. Если держит, дальше вы так осторожно, осторожно передвигаться. Мы приводили сегодня пример с поездом, который неверно движется на большой скорости, все уже организовано, все проплачено и так далее, уже машинисты, все, все. Как вы развернете в другом направлении? Никак. Стрелка поворачивается на 1 градус, потом еще и постепенно, не теряя скорости, можно развернуть в нужном направлении всю эту махину. Но все зависит от поведения лидеров общества. Их поведения. Ну, на этом я должен сегодня закончить. Спасибо большое всем.